Шалом, дорогие друзья, добрый и благословенный день. К сожалению, снова мы с вами встречаемся в записи. Я очень надеюсь, что завтрашний урок, последний урок по книге Захарии, получится сделать в прямом эфире. Огромная благодарность и благословение всем тем, кто поддерживает меня молитвенно, материально, несмотря на такое мое отсутствие. Спасибо вам, ваша помощь, ваши молитвы очень согревают душу и сердце. Будьте благословенны и вы. И да будет воля Всевышнего, чтобы наше сегодняшнее изучение Писания было молитвой за скорейшее возвращение домой всех пленников и заложников, чтобы Всевышний по великой милости своей уберег их от всех кошмаров и ужасов, с которыми они могут столкнуться, чтобы исцелил их тела и души, чтобы они в скорости и без ущерба для безопасности страны вернулись к мирной жизни в мирном и процветающем обществе. А мы с вами, Божьей помощью, читаем 13 главу книги пророка Захарии. «Бьемагу, в тот день, е макор нефтах, будет открыт источник Левейт Давид, дому Давидова, уле Швей Иерушалайм, и для жителей Иерушалайма ле хатат у ле нида». Хатат – это жертва за грех, очищение от греха. Нида, нида – это общее очищение. Сегодня слово нида в иврите, и вы же сложно услышали термин, чаще всего применяется к женщине во время ее месячных кровотечений, когда она запрещена для мужа, и во времена храма в этом состоянии запрещено было приходить в храм. Но вообще слово «неда» применяется к состоянию всех людей, которым нельзя приходить в храм, вообще к состоянию ритуальной нечистоты. В книге Бамидбар, книге Чисел, в 19 главе мы читаем о воде, в которой растворялся пепел красной телицы. И в 19 главе, в 9 стихе мы читаем: «Соберет пепел от коровы и положит вне стана на чистое место, дабы было это общины сынов Израиля в хранение для воды очистительной». Здесь используется слово «мы», «неда», «очищение», «неда». Все, что требует очищения, это очищение от греха. Здесь используется слово «хатат». То есть речь идет о воде, которая сама по себе, без пепла коровы, будет играть роль воды очистительной. И комментаторы спорят на тему, в буквальном ли это смысле источник, или это такая метафора, что будет какая-то сила, будет какая-то власть очищать от нечистоты, в том числе от нечистоты мертвых, то, чтобы действовало бы, как действует пепел рыжей телицы, буквально это будет вода или это будет какая-то сила. Мы во многих местах читаем у пророков об источнике, который откроется во времена Машеха, в грядущие времена. Похожее пророчество мы читаем у Иезекииля в 36 главе: «Я окроплю вас водою чистою, и очиститесь вы от всей скверны вашей, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас». Да? А мы в прошлой главе читали, что Господь изольет дух милости и раскаяния. Снова, это много раз читаем о каком-то обновлении человека, народа Израиля, которое произойдет. И здесь это связано у Иезекииля с окроплением водой. «И дух новый вложу в вас, и удалю из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти». То есть вот есть такое обетование, и вот такой источник откроется. Или новая сила появится. «Вая бьемагу, ноум Адонай Цваот, и было в тот день, говорит Господь Цваот, акрит эт шмот ацабим мин арец, я уничтожу имена идолов земли». Об этом мы тоже читаем очень многих пророков. Это обетование такое, что Господь уничтожит всех идолов с этой земли. Валуйский род и Лоизах род, и не будут они больше вспоминаться. Вегам это Невиим, также и пророков, Вейтроха Тума и дух скверный, Авир мина арец, я уберу с земли. Если со скверной, все понятно. Снова мы говорили, да, Господь изольет новый дух, Господь даст очищение, и, естественно, очистит дух скверный, то, разумеется, не очень понятно, что с пророками. Все классические комментарии, как один, говорят, ну, разумеется, здесь речь идет о лжепророках. То есть я уничтожил лжепророков, лжепророки очень часто обличаются пророками, да, есть, я встречаю много раз обвинения, например, так сказал Господь, горе пророкам твоим мерзостным, что следует духу своему, не видя, как лисицы в развалинах пророки твои стали Исраэль. И, да, дальше, да, мы читаем, и говорят они, видели пустое и ложное предсказание, извлекающих слово Господа, хотя Господь не посылал их, и напрасно ждут они, что исполнится слово. Достаточно в Писании обличения лжепророков. И поэтому классические комментарии говорят, лжепророков Господь истребит. С другой стороны, есть комментарии, которые говорят, если на всех изольется дух милости и дух покаяния, если весь народ духовно вознесется, то уже не будет того, кто будет духовно возноситься над этим вознесенным народом. То есть пророчество иссякнет, будет какой-то период, когда в пророчестве не будет надобности. Есть такое понимание. Давайте читать дальше. Дальше уже не будет говориться о духе скверной, а будет говориться именно о пророках. «Вая» и будет «кейнабе иш». Од, когда вдруг, если еще кто-нибудь станет пророчествовать, «Вуамру и лав» и скажут ему, «Авив ваимо» – отец его и мать его, «Ирадав» – дети его, «Лотье» – не будешь жить, «Кишекер дебарта абешем Адонай» – потому что ложное ты говоришь от имени Господа. Снова, если мы принимаем позицию, что это обличение лжепророков, то можно сказать, выслушают его, поймут, что он говорит что-то ложное, и скажут, ты говорил ложное от имени Господа ночи. А как они узнали? С другой стороны, можно так спросить. Только человек стал пророчествовать, как сразу же его обвинили в том, что ложное он говорит от имени Господа. И сказали, «Лотхе, ты не будешь жить». И дальше мы читаем «Выйда кругу» и пронзили его, то есть убили его мечом, а «Авиу ваимо» – отец его и мать его, «Вайгадав» – и дети его, «Байнаво» – за пророчество его. То есть можно сказать, что они услышали его пророчество, проанализировали, решили, что он пророчествует ложное, и за это убили его, как положено. Предавать смерти лжепророка. Можно сказать, что сам факт того, что человек стал пророчествовать, да, потому что мы говорили о том, что если весь народ превознесен, не нужно, не может быть такого, чтобы кто-то еще нуждался в пророчестве, чтобы удавался какой-то дух, который суперсилой обладает среди суперсильных, суперсильных. Такая позиция тоже есть. То есть пока не очень понятно, хотя, конечно, простой смысл, и снова скажу, все классические комментарии говорят, что это речь идет о лжепророках. А Мальбим, один из классических комментариев, говорит, это те пророки, которые живут в Индии, в Китае, в Японии, и мусульманские пророки, вот это все иноземные пророки, всевозможные иноземные учения, которые будут распространяться в Израиле, и о них идет речь. Тоже такая позиция, но, конечно, в этом случае тоже можно отнести лжепророком. Итак, человека, который только попытается пророчествовать, сразу же насмерть заколят, отец его и мать его, то же даже отец и мать его, те, кто дал ему жизнь, и даже дети его, те, кому он дал жизнь, те, кто должны оберегать его и хранить его, те, кто должны больше всего доверять ему, и те сразу же его предадут смерти. Ваяабаюмагу, и было в тот день, Евшу, Вошуа, Навиим, Ишмихизино, иссяхнут, иссохнут пророки каждое от видения своего, Байнавото. Не будет больше источников пророчеств. Велоид Бишу, Аделит Шаасар, Лиман Кахеш. И не оденут больше шерстяную одежду. Шерстяная одежда – это одежда, которой характеризовался Ильяу пророк, да, его так и описывает, пророк в шерстяной одежде. Шерстяную одежду носил позже Иоанн Креститель. Можно сказать, что какая-то одежда, какой-то, до которой степени, до какой-то степени ассоциируется с пророческой, не будут больше одевать эту одежду. Они говорят для того, чтобы... Не будут больше одевать одежду. Лиман кахаш здесь написано. Можно сказать, для обмана. Для обмана что значит? Можно сказать, что раньше были люди, да и есть такие люди, были такие люди, которые... переодевались в пророка, то есть делали вещи, которые могли казаться внешними признаками пророка, как-то шерстяная одежда и другие какие-то вещи, о которых мы еще поговорим. И они не будут больше делать, никто не будет больше переодеваться в пророка и прикидываться пророком, потому что это будет опасно для жизни. А другие говорят, что даже человек, который будет ощущать себя пророком, человек, который будет чувствовать какие-то пророческие позывы, будет скрывать это и не будет одевать шерстяную одежду, чтобы, так сказать, себя не выдать, что пророки будут маскироваться. Снова есть два подхода, которые существуют к пониманию этого текста. И почему мы говорим о том, что будут маскироваться, почему вообще можно так сказать? На эту мысль наводят следующие стихи. Веамар и скажет, видимо, скажет на допросе, когда кто-то спросит его, когда начнут опрос, подозрения кого-то возникнут, а не пророк ли это случайно? Лёна ви анахи, я вообще не пророк. Иш авета дама анахи, я человек, работающий на земле. Помните, да, когда Элиша получил после встречи с... Ильяу, во время встречи с Ильяу, Элиша пахал, занимался самым земным трудом. Если пророчество, пророк, это, скажем, самая духовная из профессий, связь со Всевышним, то работа на земле – это самая земная из профессий. Человек скажет, я? Да я не пророк. Нет, я крестьянин, я землепашец, я тут грядки вспахиваю, не мешайте мне сажать свеклу или свеклу. Кедамак ныне минурай. Потому что я с самого детства занимаюсь землей. Самая начальная работа человека, можно сказать, дама, дома. Самая начальная работа человека. Я землей занимаюсь. Я земной человек. То есть человек, даже которого вдруг в чем-то заподозрит, а не пророк ли ты случайно, парень? Скажет, нет, какой я пророк? Я вот тут землю пошел. Вамар аляв и скажет ему, мама кота или бы не деха, а что это за шрамы у тебя на груди, бен едеха, между рук, это грудь, так и на иврите, и на некоторых других семитских языках. Что это за шрамы у тебя на груди? Мы помним, что пророки Ваала во время соревнования на горе Кармель царапали себя, да, одно из, так сказать, состояний пророческого экстаза, введение себя в пророческий экстаз, это царапание своего тела. Мы читаем также в книге Мелахим, в первой книге Царств, 20 главе. Тогда один человек из сынов учеников пророков сказал другу своему по слову Господню, прошу, побей меня. Но отказался тот бить его, и сказал он ему, за то, что ты не слушал гласа Господня, убьет тебя лев, как только пойдешь ты от меня. И пошел тот человек к него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Прошу тебя, побей меня». И бил его тот человек, и бил, и изранил. То есть раны, царапины, введение себя в экстаз, это через раны, через царапины, это было признаком человека, который пытается практиковать какие-то практические, пророческие, экстатические состояния. Поэтому человека заподозрили и сказали: «А что это у тебя за раны такие на груди?» Вопрос: может быть, ты все-таки пророк и только маскируешься? Умрелав, сказали ему: чем это за удар у тебя? Вамар, и ответить на это: Ашер экити бейт миавай, били меня в доме любящих меня. Можно перевести это так: это я с друзьями игрался. Почему, ну, можно сказать, а разве это не говорит о том, что отец с матерью, там его, как мы читали раньше, нет. Отец с матерью закололи до смерти, того уже никто ни о чем не спросит. Били меня в доме любящих меня. Это можно понять как, ну, с друзьями играл, и друзья меня расцарапали. А если посмотреть, что слово «меагавай», «меагев», «меагевит», на современном иврите «любовник», «любовница», и в иврите «танаха» это тоже связано с какими-то любовными интригами. И можно перевести так, что человек ответит: это меня любовницы, блудницы исцарапали. То есть в том понимании, что человеку легче будет сказать: я к блуднице ходил, чем сказать, что я пророк. Настолько человек будет бояться того, что его, не дай Бог, примут за пророк. Понятно, да, мы говорили о том, что уже пророков было много. Во времена второго храма пророчество очень сильно обесценилось. Мы читаем у Нехемии в 6 главе историю про то, что Санвалат посылает ему письмо и обвиняет его в том, что он, Нехемия, нанял за деньги пророков, которые пророчествуют о том, что он царь, и пророчествуют, что только не пророчествуют, то есть о том, что у него есть придворные пророки. Ну, в Изавеле были придворные пророки, но во времена второго храма настолько расцвело, что и сам Нехемия проявляет слова человека в той же 6 главе и говорит: я понял, что Санбалат их сотоварищи нанял этого человека, чтобы то есть против меня. То есть пророчество очень сильно обесценилось. И Всевышний, как лекарство народа, поднимает народ на совершенно другой духовный уровень, и нет уже необходимости в пророков. А если кого-то тянет играть в пророков, то он очень сильно этого стыдится. Так можно это понять. Хотя, снова скажу, классические комментарии говорят о том, что здесь речь идет о лжепророках. Ну, тогда непонятно, зачем у лжепророков обвинять в ранах каких-то и так далее. Их нужно ловить на лжепророчествах. Словом, будет такое время в Израиле, когда в пророчестве не будет необходимости, но мы знаем, что пророчество иссякнет, знание прекратится, и пророчество иссякнет. Это будет время, когда пророчества не будет. Херев ури аль руи. Это совершенно другая тема, с 7 стиха, небольшой отрывок совершенно другой темы. Меч поднимись на пастыря моего, на пастуха моего, на того, кто пасет моих овец, на того пастуха, которого я поставил. Вальгевер амити. И на мужа, друга моего, ближнего моего, Неумадунай, говорит Господь Цваот. Снова. Классические комментарии видят в этом поражение языческих царей, Раши говорит. Мой пастух – это Исав, это Рим, а мой ближний – это Вавилон. Словом, вот это мой пастух, мой ближний – это такая ирония Всевышнего. Но, скорее всего, речь идет о том, что царь, поставленный Богом, пастырь, поставленный Богом, погибнет от меча. Есть комментаторы, которые говорят, что это Машиах ибн Йосеф. Мы знаем, что Машиах говорил это, применял это пророчество к себе. Хотя, снова повторю, классические комментарии, почти все как один, говорят, что это речь идет о языческих царях. А которое в Тфуцин Ацон. Ударишь пастуха, и рассыпятся овцы. Ну, дело понятное. Пастух сгоняет овец в одно тесное стадо. Если их нету, овцы рассеются. Вашивоте дай аля цуирим. Еще раз дарю. А шивоте дай, это буду бить и бить, и снова, и снова. Цуирим – это подпасынки. Помощники пастуха, те, кого пастух посылает пасти стадо, они тоже будут побиты. То есть будет преследование тех, кто был сподручником, помощником этого царя. Такое пророчество. Ну, а сами можете применить его в мессианском ключе. Это несложно. Вая колярец. Неумадонай, и будет вся земля, говорит Господь. Пишна имба и карту. Две трети будут уничтожены. Игуа погибнут. Вашлишит и ватерба. Треть останется на земле. Но и этой трети, которая останется, страшная катастрофа. Да? Мы говорим об избавлении. Очень много было доброго, красивого сказано, но тут мы видим, что не все дотянут, не все доживут до этого красивого, только претерпевший до конца спасется. И с этой третьей тоже все непросто. Ваевети это шлишит баэш. Эту треть проведу я через огонь. Вецарафти Кицурев – это кесев. Я переплавлю их, как переплавляет плавильщик серебро. Можно здесь увидеть параллель, если понимать деньги, брошенные на проверку, правильно ли ценой оценили меня. И здесь тоже переплавка. Если там понимать, как плавильщик, то здесь тоже можно применить эту параллель. Но в любом случае здесь переплавлю их, как ювелир переплавляет серебро. Вы бахантим, кибохан это заав. И я проверю их, как проверяют золото. То есть все, что с какими-то примесями, в чем есть хоть немного неправедности, хоть немного нечистоты, все не переживет вместе с этой третьей, только чистое золото останется. То есть это будет мучительно. Но для тех, кто претерпит, это будут муки избавления и спасения, как это сказано. Беда для Израиля, но в этой беде спасение для него. Тот, кто сохранит веру, тот, кто претерпит до конца, тот окажется среди очищенного золота. Уикрабишми, он будет взывать к имени моему. Ваани анеоту, я буду отвечать ему. Амарти амигу. Я скажу, он из моего народа, он, каждый из этих людей, которые останутся после этого, он мой народ. Уямар Адунай Элуай. И он скажет, Господь, Бог мой. очень непростое такое пророчество в конце 13 главы. Избавление будет, но не для всех. Только треть народа выживет. То есть, когда Господь рассказывает и рисует картины о вознесении в духе всего народа и об изменении природы всего народа, о новом сердце, о новом обновленном духе, это процесс болезненный. Болезненный, и для многих, кто не выдержит болезненности очищения, это может оказаться процессом смертельным. В отсутствии видимого и явного царя может оказаться тяжело вынести испытание. Но тот, кто выдержит испытание, тот станет частью народа Божьего, будет иметь личную прямую связь со Всевышним. Это великая награда. Очень непростая и очень много разночтений, разнопониманий в этой 13 главе. Постараюсь завтра, Божьей помощью, сделать прямой эфир по последней главе книги пророка Захарии. А сегодня пусть наша учеба будет молитвой за скорейшее возвращение домой всех пленных и заложников. Да благословит Всевышний вас и семьи ваши, и всех, кто с вами. Даст пропитание тому, кто ищет пропитание для своей семьи. Исцелит тех, кто болен, и добавит руку врачей, исцелять. Даст мир и защиту тем, кто сегодня под бомбежками, под обстрелом. Утешит тех, кто потерял близких. Даст надежду тем, кто ждет своих близких. Тем, кто ждет возвращения с чужбины домой. Благословит вас и семьи ваши, всем изобилием своих благословений. Увидимся завтра. Очень буду надеяться, что в прямом эфире.